Вы смотрите, вот мои уже где!» Постукивая пальцем по карте, он показал Крутову обстановку. Красные полукружья наступающих частей, стремясь охватить Лиозно, упирались в Большак. «Товарищ генерал, вас вызывают!» — подал ему наушники радист. «Что? Ты уже на Большаке? Перехватили?» — зычным, как труба, голосом спрашивал кого-то генерал. «Ну и голосище же у него!» — с удивлением подумал Крутов и переглянулся с малышка. «Давай, давай! Нажимай южнее! Я тебя сейчас подкреплю! Смелей действуй! Что тебе, сосед? Плюнь на него! Твое дело вперед! Понял?» — приказывал генерал без обычных в разговоре по рации. «Как поняли? Прием! Ну-ка, моего начальника артиллерии!» «Товарищ полковник, генералу!» «Полковника, генералу!» — с готовностью подхватило несколько голосов. Неподалеку из щели вылез полковник и рысцой затрусил к хозяину. «Левый полк оседлал Большак у Лиозна, жмет противника к железной дороге. Подбрось туда пару батарей напрямую, пусть идут следом, и чтоб с Большака ни шагу!» — приказал ему Безуглов. «Достань ты по-человечески! Ну не тянись! Скажи, что твои делают?» «Запрашиваю», — уклонился от ответа полковник. «Значит, не знаешь. Иди!» — досадливо махнул рукой Безуглов. Он не мог быть без движения и тут же ткнул под бок телефониста. «Ну-ка, Томина!» Едва взяв трубку, он сразу заговорил о деле. «Эй, Томин, это я! Как твои? Не подвигаются?» «Что? С кем говоришь? А вот я сейчас приду, узнаешь сразу!» «А, узнал то-то! Ты почему не организовал встречу соседа? Приказывал? А кто за тебя проверять должен, я? Так накажи, кого следует. А теперь слушай. Посылаю к тебе соседа. Заканчивай побыстрей, сними работу и выходи на Боровню».
«Ему же надо на городок», — подсказал генералу майор-оперативник, прислушивавшийся к разговору.
«А что ему делать в городке? Из Боровни он двинет на Черноречье».
«Но это же в чужой полосе, смотрите!»
«Что ты мне тычешь в нос эту бумажку?» — отстранил карту генерал. «Раз я впереди, тут я царь и бог, и мне не до антимоний. Всякие разграничительные линии для тех, кто сзади, чтоб не толпились, понял? А я воюю, и если пошло на левом фланге, давай сюда, все!»
Офицер связи повел Крутого и малышка в полк Томина.
«Эй, офицер!» — закричал вдогонку генерал. «Будешь вести свой батальон, веди с умом, в Мальково и на 201 противник!»
«Благодарю вас, учту», — ответил Крутов.
«Ты что, уже генералам благодарности раздаешь?»
«Есть, а не благодарю?»
«Есть»,
— щелкнув каблуками, ответил Крутов. Ему понравился энергичный, горластый командир дивизии.
«Видно, не цацкается со своими», — спросил он офицера связи.
«О, дает жизни, не заржавеешь!»
«Щудаковатенько, генерал!»
«Не без этого!» — горячо заговорил офицер связи о своем генерале. «Бойцы любят его. А почему? Да потому что на войне и так тяжело. Иной раз хоть волком вой. А если еще начальство такое, кто не пошутит, ни участливого слова не найдет, то и шевельнется порой думка. А считают ли меня за человека? Или я только активный штык? Каждый хороший генерал должен быть с чудаковатинкой».
«Значит, умный генерал, хорошо знающий военное дело, но без чудачества не является хорошим», — весело осведомился Крутов у своего спутника.
Офицер связи пожал плечами, обиженно покосился на улыбку Крутова и заговорил убежденно.
«Узкий специалист, не больше. Пусть работает в штабе. Если он не может или не хочет найти для нашего брата теплого словечка, когда нам трудно, так он не совсем и умный».
Крутов покачал головой. Впрочем, спорить было некогда. Они подходили к расположению Томина. Подполковник Томин, довольно моложавый на вид, с худощавым интеллигентным лицом и близоруко прищуренными глазами, встретил офицеров запросто, как давно знакомых. «Заходите ко мне в щель. А то тут иногда постреливают», — пригласил он их. В самом деле, кустарники, окружавшие наблюдательный пункт, иссеченные пулями и осколками, не представляли надежного укрытия.
«Видно, недалеко», — кивнул в сторону противника Крутов.
«Полюбопытствуйте», — предложил Томин, уступая им место у стереотрубы. «Близок, будь он неладен». К тому времени, как офицеры вернулись в батальон, туда подъехал на лошади Черняков. «Ведите, показывайте», — приказал он им. Отдав поводья ординарцу, он пошел за ними на возвышенность. Вдали раскинулась деревня Мальково. К ее южной окраине примыкала березовая роща. Среди домов взметывались клубки дыма, и тяжелый гул, забивая клокотание пулеметов, докатывался до офицеров. «Соседи воюют», — сказал Крутов. «Как раз перед самой рощей лежат». Черняков поморщился и, резко обернувшись к Еремееву, упрекнул. «Видите, что сменяемая часть ушла вперед? Чего было сидеть и ждать? Надо было идти следом, искать». Еремеев пожал плечами. «Как теперь туда поведете батальон?» — продолжал Черняков. «Место совершенно открытое. Не представляю». Справа, развернувшись цепью, вышло стрелковое подразделение. «Чьи это?» — спросил Черняков. «Нашей дивизии, Каратухина». Из-за Малькова донесся отдаленный грохот батарей. Воздух засвистел, застонал, и вблизи цепи выросли черные султаны разрывов. Бойцы залегли, а потом стали бегом возвращаться в рощу. При одной мысли попасть под такой огонь, Крутов поежился и зябко повел плечами. Еремееву тоже было не по себе. «Выводите!» — сердито приказал Черняков, и хотя офицеры ни словом не возразили, повторил гневно. «Выводите! Не могу же я отменить наступление, если оно уже началось! Не вправе! Вы это понимаете?»
«Вот дела, Павел Иванович!» — тяжело вздохнул Еремеев, когда остался наедине с Крутовым. «Ну куда тут сунешься с батальоном, когда не кусточка? Все как на ладони, а приказ. Мы привыкли. Устал, жалко. Ногу натер, жалко. А когда по башке осколком стукнет, тогда как?»
Вскоре из Кулятина в обход открытого поля, болотом, пошла цепочка людей. Заговорила вражеская батарея. Было страшно за идущих, когда снаряды взметывали фонтаны грязи поблизости от них. Но движение продолжалось. Передние уже исчезли в кустарниках по другую сторону болота, когда в Кулятино появилось несколько всадников. Впереди на вороном коне ехал Дебачевский. Он сидел в седле ловко, как влитой, приосанившись, и беспокоил жеребца шпорой. Тот горячился, по-лебединому выгибал шею и часто перебирал тонкими ногами в забрызганных грязью белых чулках. «Вот не вовремя поднесло», — тоскливо сказал Еремеев. Он одернул телогрейку, выбившуюся из-под ремня, и пошел докладывать. «Что за крестный ход в Курской губернии?» — иронически воскликнул Дебачевский. «Вывожу батальон на исходное», — громко отрапортовал Еремеев. Уставив руки в бока и чуть откинувшись в седле, Дебачевский расхохотался. «Ох, это Черняков! Ручаюсь, что завтра получу докладную о новых боевых порядках!» Вторя генералу, расхохотались и его спутники. Особенно заразительно залился смехом краснощекий подполковник, сидевший на резвой каурой лошадке. Крутов неприязненно взглянул на него. Гогочет ровно гусь на проталине. «А чего?» «Каратухин, а где твои?» — обернулся генерал к подполковнику. Тот сразу будто поперхнулся смехом, умолк и, выдвинувшись чуть вперед, бойко ответил. «Наступают! Только что доложили!» «Веди, посмотрим!» Распорядился генерал и, не взглянув больше на Еремеева, все еще стоявшего, вытянувшись, спрыгнул с лошади. К полудню все подразделения сменяемого полка вышли из боя, и Томин зашел проститься к Черникову. «Счастливо вам воевать», — сказал он. «Наши уже в Лиозно, очистили половину города. Вы тут не засиживайтесь, нажимайте, тогда и там веселей пойдет. Сейчас подойдет еще один мой батальон, и я атакую», — заверил его Черняков. Однако Дебачевский не дал согласия на атаку. «Пусть подтянется все хозяйство Каратухина, тогда ударим одновременно. Но противник вот-вот отойдет. Никуда он не денется», — самоуверенно сказал генерал. «Жди, когда прикажу». Над Лиозно поднялись в небо темные столбы дыма, взметнулись языки пламени. Донеслись протяжный скрип, вой, а потом и тяжкие бомбовые удары реактивных метательных снарядов М-40. «У Безуглова», — прислушавшись, сказал Крутов, — «по нему бьют». «Товарищ полковник!» — закричал наблюдатель. «Противник отходит!» Черняков проворно подскочил к стереотрубе, глянул и, крикнув «Хозяина!», схватился за телефонную трубку. «У меня отходят!» — Дыбачевский долго молчал, наконец произнес. «Начинай!» Стрелковые роты, преследуя отступающего противника, вскоре скрылись из поля зрения, а Черняков свернул свой командный пункт. Полк выходил на одну линию с наступающей дивизией Безуглова. На большаке Лиозно-Сураж Черняков остановился, чтобы информировать генерала. 11-го, приказал он радисту. Дыбачевский был недоволен. «Чего ты копаешься? На словах закоперщик, а как до дела, так пусть другие впереди. Ведь Каратухин уже давно на большаке сидит. Давно сидит. Сейчас докладывал. Как поняли? Прием!» «Понял вас, понял. Не знаю, когда он успел. Ему было дальше, чем мне. Прием!» «Я тоже не знаю», — насмешливо сказал Дыбачевский. «Вероятно, кроме желания бить врага, надо еще уметь это делать. Уметь! Поняли?» Черняков был озадачен и расстроен. Разговор по радио слушает вся дивизия, чтобы быть в курсе. Это в порядке вещей. Сумрачный, он отошел от рации, и то, что увидел, поразило его как громом. У обочины дороги, среди кустов, лежали чьи-то разведчики. Над рацией у них еще торчал прут антенны. «Откуда?» — все еще не веря себе, спросил Черняков. Офицер встал и, расстегивая планшетку с картой, доложил. «Пешая разведка Каратухина!» «Возмутительно!» — Черняков крутнулся на каблуках и побежал к своему радисту. «Товарищ 11-й!» — закричал он, когда генерал отозвался. «Вас нагло обманывают! Рядом со мной 5 мальчиков Каратухина влезли в чужую полосу, а докладывают вам, что на большаке все хозяйство! Как это назвать? Прием!» Черняков тяжело дышал. «Понял вас хорошо. Мне, кто бы ни вышел, все равно!» — ответил генерал. «Разберитесь сами! Не теряйте из виду противника!» Черняков долго не мог успокоиться, крупными шагами мерил обочину дороги взад-вперед. Он был не на шутку обижен, его люди были сегодня первыми, а Каратухин обманом забрал у них эту заслугу. Глава 5. Противнику удалось удержаться перед Витебском на рубеже реки Ольши. Армия Березина, прошедшая с боями около 300 километров и уже потерявшая значительную часть людского состава, попыталась сбить его с этого рубежа, но не смогла и тоже перешла к обороне. Следовало подтянуть тылы армии, привести в порядок дороги, пути подвоза боеприпасов и снаряжения. Отступающий враг сжег за собой все, не оставил ни одного целого здания, моста, вагона, даже рельсы, и те были перебиты на стыках, а шпалы переломаны путеразрушителями и годились лишь на дрова. Зона разрушения простиралась на сотни километров. Когда наступление прекратилось, оказалось, что дел непочатый край и тем, кто находился в тылу, и тем, кто стоял на линии огня. Работали все, начиная от рядового бойца, что день сидел в холодном сыром окопе, а ночью поднимался строить блиндаж, до генерала, которого видели то в одном, то в другом полку. Вечером, возвратясь на командный пункт, Крутов увидел врытые в откос оврага новые блиндажи вместо нор, накрытых плащ-палатками. Землю устилала свежая щепа, воздух был напоен ароматом смолы, сочившейся из еловых ошкуренных бревен. Кое-где уже топились печки, и дым широкими голубоватыми полосами тянулся кверху. Перед блиндажами лежало кучами имущества, не внесенное еще в новое жилье. Тут были вещевые мешки, ящики с бумагами, котелки, закопченные на кострах за время наступления, шинели, скинутые с плеч во время работы, и невесть откуда появившийся хлам, что в наступлении только мешает, а в обороне является необходимостью, вроде железной заржавевшей печки или безногой скамейки, которым предстояло еще послужить. Крутов растерянно остановился среди этой строительной неразберихи. «Товарищ командир, сюда!»